Добрый день. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас вторая часть рассказа о февральских событиях. Перенесемся ровно на 100 лет из февраля 2017 в февраль 1917 года. Ну, а точнее, у нас сегодня разговор как раз пойдет о самых последних, вот о самой последней неделе февраля, когда, собственно, и разразился этот февральский переворот, февральско-мартовский, как его принято называть. Вот сегодня мы сосредоточимся на нем и попытаемся, значит, вспомнить кое-что, какие-то интересные факты об этом, которые, может быть, известны недостаточно широкому кругу слушателей. Ну, переворот мы рассматриваем в трех, так сказать, ипостасях. Я уже говорил об этом в первой части февральской этой передачи. Это кризис верхов, социалисты, социалистическое течение и, собственно говоря, народное движение. Вот эти три этажа, три таких слоя, которые очень бурно и активно одновременно проявились, как раз проявились вот в конце февраля, начале марта 2017 года. Ну, о верхах мы говорили уже все передачи фактически, когда мы их начинали с сентября 1916 года и далее. Каждый месяц, собственно говоря, все эти передачи были посвящены кризису верхов. Это было понятно, поскольку основная драматургия тогда разворачивалась, основная драматургия событий разворачивалась как раз в элитных, так сказать, слоях. Социалистические течения, они, конечно, были отодвинуты на второй план. Народное движение тоже как бы не проявлялось. И вот к февралю мы подошли, собственно говоря, с рассказом об этом кризисе верхов. И вот теперь нам придется переформатироваться, что называется, на ходу, и уже касаться не только кризиса верхов, который достиг своего эпогея вот как раз на рубеже февраля-марта 2017 года, но и говорить о следующих вот этих вот более низовых этажах, которые стали играть не менее существенную роль, чем кризис верхов. Ну, кризис верхов, он к 17-му году подошел, так сказать, тоже в двух смыслах. В оппозиции были разные точки зрения о том, как нужно проводить вот этот вот последний аккорд давления на царскую империю. Эти точки зрения в оппозиции, они были представлены двумя, значит, лидерами. Это Гучковым и Милюковым. Ну, эти разногласия между ними по любым вопросам, они шли всегда, начиная еще с первой русской революции, с 1905 года, с тех вот московских бурных событий. И сейчас, вот в 17-м году, опять между ними разразился такой вот словесная дуэль. В чем она состояла? Милюков считал, что покончить с Николаем II, с его супругой и с верхушкой власти, то есть непосредственно с правительством, с министрами, нужно исключительно используя, как он выражался, парламентские методы борьбы. То есть решить все эти вопросы, весь комплекс этих вопросов с помощью Думы. Думу он рассматривал как полноценный парламент, она должна стать полноценным парламентом, и поэтому все его опорные точки как раз были связаны с Государственной Думой, где он был одним из лидеров. Гучков придерживался другой точки зрения. Гучков считал, что да, Дума – это хорошо, естественно, и никто не собирается пренебрегать Думой, но считал, что этого недостаточно. И Гучков выступал за опору на широкие массы. Имеется в виду, конечно, те вот любимые его детища – это рабочие группы, которые были в Петербурге и которые были созданы почти где-то при четверти, наверное, военно-промышленных комитетов по стране. Эти рабочие группы – это своего рода, как мы говорили, такие катализаторы забастовочного движения, координирующие такие центры, которые помогали это рабочее движение направлять в то или иное русло, то есть эту стихию, которая поднималась, направляли в определенные нужные моменты. И Гучков с Коноваловым и рабочей группой, они, в общем-то, отстроили эту систему, вот этой регуляции, этой координации забастовочного движения, и считали, что ее обязательно нужно применить. Вот Милюков к этому относился довольно скептически, поскольку, ну, говоря откровенно, он брезговал вообще соприкасаться, значит, с рабочими массами. Все-таки это более такой барственный, значит, был типа склада человек. Вот, собственно, в этом и все состояло. Причем Гучков говорил, что если Думой что-то случится, то есть, ну, случится что? Ожидали ее роспуска и последует указ о том, что она прерывает свои занятия, то тогда Гучков подготовил как бы такой запасной вариант на этот случай. А запасной вариант был связан с Петроградской городской думой, поскольку Гучков, я напомню, он был членом Госсовета, Верхней палаты. И также одновременно он был с 2014 года депутатом Петроградской, тогда еще Петербургской, с войны Петроградской городской думы. И там он, в общем-то, занимал довольно-таки весомые позиции. Если Дума не будет в Таврическом дворце, то центр по его замыслу должен был переместиться на Невский проспект, а именно на Невском проспекте, в самом центре столицы, и располагалось здание Петроградской городской думы, как все прекрасно знают, кто бывал в Петербурге. Вот, собственно говоря, в этом были разночтения Гучкова и Милюкова, то есть верхов оппозиции. Но вот здесь вот на арену выходят, и мы вот об этом теперь будем говорить уже в полный голос, это социалистические движения, точнее, вот те лидеры, которые находились, социалистическое движение, которые находились на тот момент, в феврале 17 года, в столице. Ну, что из себя представляло социалистическое движение на тот момент? Мы уже говорили, что фактически в предвоенный период и в военный период мы не можем говорить о том, что социалистические партии в лице эсеров, меньшевиков, большевиков функционировали полноценно. Это нет, поскольку, собственно говоря, эти партии были в таком разобранном состоянии, и они, в общем-то, опять превратились в нечто подобное каких-то кружков, которые, в общем-то, вели какие-то теоретические дискуссии между собой, естественно, устами лидеров, которые были склонны к ведению подобного рода дискуссий. К тому же все социалистические партии, они были обезглавлены, это можно смело об этом говорить. Все их лидеры в основном покинули пределы Российской империи, и даже амнистия 1913 года в честь 300-летия Дома Романовых не вернула этих лидеров обратно в Россию. Они оставались в эмиграции. Ну кто? Ну, во-первых, на момент уже февраля не было лидера эсеров Чернова, он пользовался большой популярностью в эсеровских кругах. Ну, лица типа Плеханова, там, Засулич, они уже не одно десятилетие, как говорится, находились в эмиграции. В эмиграции находились в Швейцарии Ленин, Зиновьев и компания, значит, со своим окружением. Также в Соединенных Штатах Америки пребывал Лев Давыдович Троцкий, кстати, и Бухарин тоже оказался на момент февральского переворота, оказался в США. Лидер меньшевиков Мартов тоже оказался в эмиграции. То есть фактически мы сталкиваемся с тем, что лидеры и социалистические вот эти вот сами слои, они были разобщены. И связь была какая-то с остатками вот этих вот кружками, которые действовали в России, связь лидеров, но нельзя сказать, что она была очень интенсивной и плодотворной. Да, вот Ленин, как мы знаем, писал речи депутату от социал-демократов Белоусова, который тот получал и потом зачитывал в Думе. Но были неприятные моменты в взаимоотношениях лидеров социалистов и депутатов, которые в Думе их представляли. Я, конечно, имею в виду незабвенного Романа Малиновского, рабочего вожака, который одновременно являлся любимцем Владимира Ильича Ленина, и Ленин всячески его продвигал. Ну и потом вот это выяснилось, значит, кем на самом деле был Малиновский, и что продвигал его не только Ленин, но и департамент полиции. И это, в общем-то, вылилось в большой скандал, который стоил много нервов будущему лидеру советского государства Владимиру Ильичу Ленину, о чем мы еще будем говорить, когда перейдем уже к послефевральским событиям. Сами все социалистическая публика, она группировалась, я повторю еще раз, она группировалась в Земгоре и в рабочих группах при военно-промышленном комитете. Вот такое состояние, в котором пребывало социалистическое движение на момент этого переворота. Вот когда все активизировалось, когда Николай II уже отъехал в ставку, об этом мы говорили в первой части передачи очень подробно, и произошло, значит, проявление сначала мирных стихийных демонстраций, которые плавно переросли в вооруженные столкновения, вот тут вот, конечно, социалистические все элементы, которые находились В Петрограде резко активизировались. Активизировалась резко и социалистическая часть депутатов. Она была небольшая такая группа, и там начал солировать, играть первую скрипку Александр Керенский. Вот я уже говорил, 14 февраля Дума открылась, 15-го он выступил с очень такой громовой речью, где просто призвал к тому, чтобы выкинуть к чертовой матери, значит, царизм вместе с правительством и вообще все, что с ними связано. Это вызвало большой переполох. И в правительственных кругах опять пытались как-то привлечь Керенского к ответственности, как у Милюкова в свое время, а именно 1 декабря 2016 года. Непонятно, чем бы это все закончилось, но закончилось тем, что вот эти вот беспорядки в Петрограде, они продолжали наращиваться. Петроградское начальство, как мы знаем, в лице городоначальника Балка и командующего войсками Хабалова, они попытались овладеть этой ситуацией, и, в общем-то, хорошо известно, что это им удалось к 26 февраля. Более того, что Хабалов даже успел 26 февраля направить в ставку Николаю II телеграмму, что, мол, все нормально, значит, беспокоиться не о чем. Но и вот здесь вот случилось самое главное. Вот здесь проявилось вот это вот, то, что я называю народным движением. Можно долго спорить, каким образом произошло восстание Волынского полка, и стихийно, значит, или кто-то его подогревал. Ну, во-первых, насчет стихийно уже говорить нельзя, поскольку всю неделю в городе черти чего происходило, и были уже вооруженные столкновения рабочих и всякой другой, значит, публики без определенного рода занятий с полицией, и поэтому, что чисто стихийно восстал Волынский полк, сказать нельзя, потому что в полку прекрасно понимали, что происходит в городе. Да, кстати, хотел напомнить, когда мы всегда говорим, что Волынский полк, что под этим... Что за этим стояло? Волынский полк – это около 600 человек, на самом деле, солдат и офицеров, которые были расквартированы в Петрограде, то есть непосредственно в городе. Состав этих 600 человек, ну, офицеры еще там более-менее, значит, были благонадежные с точки зрения властей, но чего нельзя ни в коей мере отнести уже к самому рядовому составу, поскольку название это было Волынский полк, но состав этого полка неоднократно менялся, поскольку шло выбывание, отбывание на фронт, контингенты пополнения новыми силами, новыми призывниками, которые поставляли с различных регионов России. Поэтому рядовой состав, он не был, значит, того качества, как это было ранее. И поэтому, когда мы так с приоритетом, там, с пиететом произносим Волынский полк, то, конечно, к его образцу февраля 17 года, значит, никаких восторгов адресовать нельзя. Вот в этом полку, значит, вот солдата, вот такой вот Кирпичников младший, там, офицер он там был какой-то. Вот он первый, кто поднял, собственно говоря, солдат, вывел их из казарма. И вот тут, значит, все, конечно, уже понеслось. Это была той искрой, которая происходила. Между прочим, 26 февраля даже Керенский, Чхеидзе, я имею в виду депутатов-социалистов, они, в общем-то, пребывали в довольно унылом настроении, поскольку Хабалов, послав телеграмму Николаю II, был-то, в общем-то, недалек от истины, что они смогли как-то купировать вот эти вот все беспорядки в городе, и Керенский, Чхеидзе, как раз их пессимизм отражал эту реальность, что, мол, да, вот мы пытались, значит, это все раскачать, но вот, видимо, не получается. И вот в ночь с 26 на 27 восстание Волынского полка резко переменило эту ситуацию. Выяснилось, что все получается. Значит, после этого, как спичка, которую кинули в сухой хворост, началось вот это вот опять с новой силой вот эти импульсы брожения, причем разные по городу. Из-за чего многие ученые говорят, что да, вот видите, говорят, это все стихийный характер был. Ну какой был, я еще раз повторяю, что мы понимаем по слову стихийный. Ситуация была разогрета, она была готова, поэтому вопрос был в том, где она прорвется. Только в этом. Поэтому стихийно ее называть нельзя. Просто готовилась эта ситуация для того, чтобы она где-то прорвалась. Вот она прорвалась здесь, в ночь с 26 на 27 февраля, а могла прорваться в другом месте. Собственно говоря, это абсолютно неважно. И зацикливаться именно на вот этом, на этих эпизодах, неважно. Это уже отголоски той работы, которая была проведена, всей той подготовительной работы, которая прекрасно была, осуществлялась уже в непосредственном режиме с декабря 2016 года, а именно с 20 декабря, когда Гучков прибыл в Петроград после отдыха. И, собственно говоря, вот с этого 20 декабря все 3 месяца были потрачены на то, чтобы эту подготовительную работу осуществить. И вот ее итоги мы и пожинаем сейчас. То есть она способствовала тому, что где-то должно было прорваться. Собственно говоря, они этого и ждали. Дума уже, конечно, тогда подхватывает это народное недовольство, как бы аккумулирует его, притягивает на себя и уже, опираясь на него, выдвигает претензии власти. Какие претензии власти выдвигать, было понятно. Главное требование – это правительство общественного доверия. То есть парламентское правительство, которое опирается на Думу. Вот, собственно говоря, то, с чего с 1905 года этот лозунг, он всегда витал в той или иной степени там, яркости, но теперь вот он стал таким краеугольным камнем, вокруг которого все завертелось. И, собственно говоря, кризис-то верхов связан именно с этим был. вот я говорил, Гучков, Милюков, они там по-разному чуть-чуть видели, как реализовать это все, как достичь этой цели парламентского правительства, ответственного только перед Думой правительства, а не перед Николаем II. Кстати, по поводу Николая II уже никто не испытывал никаких иллюзий. Считалось, что Николай II не изменится, поэтому нужно изменить его. Нужно убрать его просто вместе с Александрой Федоровной, и чтобы его место занял другой, тот, который абсолютно легко пойдет на вот эту вот парламентскую модель управления. Вот речь шла о двух кандидатах, это мы говорили в одной из передач, это о великом князе Николае Николаевиче, который на Кавказе пребывал командующим в этот момент, и, конечно, о великом князе, младшем брате Николая II, Михаила Александровича, у которого была супруга Наталья Брасова, да, полностью которая была аффилирована и связана с московским купечеством, и, собственно говоря, она полностью контролировала своего мужа, который не отличался, так сказать, волевыми качествами, если мягко сказать. И, собственно говоря, вот это были те кандидаты, которых надо было выдвинуть после того, как Николай II с супругой будут отодвинуты в сторону. То есть речь не шла на самом деле ни у Гучкова, ни у Милюкова, несмотря на разночтение у них, в тактике не шло о том, чтобы вообще убирать монархию. Вот это вот нужно четко понимать. То есть кризис верхов, желание оппозиции, они не распространялись на то, чтобы демонтировать монархию. Они просто хотели ее приспособить к той модели, где властвовать будут они. А монархия будет играть такую некую больше представительскую, чем управленческую роль. Вот, собственно говоря, это был предел их желания. Это было то, к чему стремилось московское купечество, главные бенефициары этого события. Так вот, у социалистов, у Керенского, которые всегда были такой вспомогательным элементом для продавливания этой схемы, вот теперь они, опираясь на народные вот эти волнения, которые были разогреты, а затем еще усилены вот этим восстанием Волынского полка, они выходят и пытаются, значит, тоже поймать это вот народное недовольство, вот эти народные вот это вот брожение, которое по всему Петрограду стало растекаться с требованием там продовольствия и иными требованиями. Они пытаются его аккумулировать для своих целей, чтобы, говоря таким нашим языком, капитализироваться на этих беспорядках и попытаться, в общем-то, сыграть более весомую роль, чем ту, которую они играли, находясь в Земгоре или в рабочих группах. Собственно говоря, абсолютно понятная цель. И те социалисты, которые были фактически депутаты Госдумы, я имею в виду и Скобелева, там Шагова, Керенского, это все те люди, которые состояли на довольствии у московской буржуазии. Это все прекрасно установлено. И, собственно говоря, даже Керенский-то был на посылках фактически у Коновалова, у миллионера Коновалова, который также был его коллегой по Государственной Думе. То теперь, конечно, эта социалистическая публика поняла, что ситуация тронулась, движение очень народное сильно пошло, и вот теперь, значит, возможности открываются новые, гораздо более широкие, чем это было до того. То есть буквально вот в эти дни, вот в ходе этого перелома, началось перформатирование вот тех взглядов о том, как должна строиться государственное управление вот после того, как Романовых уберут. Социалисты что хотели? Это тоже ни для кого не секрет. Они хотели вообще убрать монархию. Если кризис верхов, элитный такой кризис, он, собственно говоря, упирался в том, что монархию нужно, так сказать, переформатировать, но не выкидывать на помойку ни в коем случае, то здесь, конечно, господствуют другие взгляды. Да нет, надо эту монархию выкинуть на помойку абсолютно. И, собственно говоря, тогда возникает вопрос, какой? Открывать настежь двери республики, то есть республиканский строй управления государственного. И тогда в этом формате государственном шансы Керенского, там, Чхеидзе, Скобелева, они очень резко повышаются. Они приобретают новые качества и уже могут заявлять о себе как о серьезных таких политиках, которые способны не только на подсобные роли. Вот это вот разница между элитными слоями и социалистическими слоями. Ну, это сразу проявилось вот в эти дни, потому что, когда произошло восстание полка, значит, город, в общем-то, весь погрузился в какой-то хаос. Это стало очевидным для всем. Многие, значит, обыватели там и более, там, сказать, респектабельные, и какая-то более мещанская часть Питера, они были напуганы тем, что происходит. И вот это вот брожение, собственно говоря, центром становится Таврический дворец. Кстати, указ-то был подписан, на самом деле, Голицыным о том, чтобы Думу распустить, но уже никто не обращал внимания в этой обстановке на те указы, которые, значит, от имени Николая II издаются. Потому что Николай II, уезжая, напутствовал Голицына, премьер-министра, что если возникнет какая-то ситуация, то надо сразу распускать Думу, как это, в общем-то, еще обсуждалось при его преемнике Александре Трепове, который недолго был у руля правительства, во главе правительства. Ну, собственно, Голицын этому последовал, но это было уже в этой ситуации, было, конечно, поздно. В нарастающем хаосе, в который погружался Петроград, никто, как я сказал, на это решение о распуске Думы не отреагировал. Главное, не отреагировала сама Дума. Она отказалась, значит, распускаться, прерывать занятия, там куда-то уходить. А наоборот, она, значит, мобилизовалась. И вот вариант Таврического дворца сработал. Значит, запасной вариант, который готовил Гучков в лице Петроградской городской Думы, здесь уже не понадобился. Вот. Что здесь еще произошло? Во-первых, как все вот этот хаос начался, перестали выходить газеты. И образовался такой некий информационный вакуум. Причем резко довольно образовался. И вот в этом информационном вакууме, конечно, очень правильно повели себя оппозиционные силы. Они были абсолютно хорошо подготовлены к такому ходу событий, поскольку в городе в эти тревожные все дни и в начале марта это все продолжилось. Выходили газета «Новое время», где акционером был Сорином уже сам Александр Иванович Гучков, естественно. Затем выходил такой листок петроградских журналистов. Вышел 10 номеров. 10 номеров его всего, каждый день по номеру, огромными тиражами, и были буквально наводнена вся столица, и затем чуть позже уже стали издаваться известия, значит, Совета рабочих и солдатских депутатов. И вот, ну, собственно говоря, в этом информационном вакууме выстрелила оппозиция вот всех мастей. То есть она смогла абсолютно четко сориентироваться вовремя и выиграть вот ту информационную войну, трактуя события, естественно, в нужном для себя ключе. То есть царское правительство проигрывало эту информационную войну, оно всегда проигрывало, оно не было адаптировано к ней. То вот в эти дни это проявилось предельно четко и ясно. То есть полная информационная победа оппозиции, она парализовала вообще какие-либо зачатки сопротивления, вот попытки нейтрализации того хаоса, в который погружался Петроград. Вот это вот очень важный момент. И смотрите, когда я говорил, что социалистических партий фактически до этих событий не было, они были все в разобранном состоянии, там русское бюро ЦК большевиков там арестовывали постоянно, оно тоже было фактически на бумаге недееспособное, только самих себя они там обменивались какой-то информацией, то как теперь все меняется, как мгновенно забывают и на второй план уходят, причем стремительно уходят, и Земгор, и рабочие группы. Вот это очень важно. Что же происходит тогда в эти дни? Происходит абсолютно такое возрождение социалистических партий. Даже в отсутствии их лидеров, о которых я говорил. Они не присутствовали на тот момент не только в Петрограде, но и вообще в Российской империи. Ну, некоторые были в ссылке. Там Сталин был в ссылке, Каменев в ссылке, Церетели был в ссылке. Вот, они тоже никак не могли участвовать в этих событиях и просто жадно ловили те вот отзвуки, которые с Петрограда поступали, находясь в Сибири, на поселениях. То, что происходит, вот смотрите, рабочая группа, да, она была арестована, рабочая группа сидела в крестах, значит, в полном составе. Последним туда доставили Гвоздеву, когда он выздоровел, как я говорил, ждали, когда, значит, у него пройдет там какая-то там простуда, он прочихается там, да, и тогда его перевезли в кресты. Вот там они все пребывали. То, когда все это началось, то здесь 27 февраля, уже когда стало ясно, что ситуация неправляемая, Дума уже отказалась распускаться, там организовывается временный комитет, как мы прекрасно знаем, который пытается, значит, взять властные полномочия и от своего... Как Временный комитет Думы, который выбран, естественно, из членов Думы, во главе с Родзянко, с председателем Госдумы, который, в общем-то, рассчитывал на многое в данной ситуации, как мы уже говорили в предыдущих передачах, то теперь в кресты выезжает никто иной, как управляющий делами Центрального военно-промышленного комитета от лица Гучкова и Коновалова на машинах, значит, целая, значит, такая череда машин, кресты освобождаются, оттуда, значит, на руках выносят Гвоздева и всех других членов рабочей группы, и прямо с крестов они едут, их везут в Таврический дворец. Значит, там их встречают на ура, туда стекается весь народ. И, собственно говоря, вот там и происходит вот этот вот ключевой момент. Там объявляется о создании Совета рабочих и солдатских депутатов. Можно показать, а как же так рабочие группы и солдатские как-то стыкуются между собой, но это очень просто, потому что рабочие группы, это понятно, это были выбранные от различных предприятий города, а поскольку Волынский полк сбунтовался вслед за ним, это все распространилось по всем воинским частям, то, конечно, солдаты отказывались подчиняться и тоже, в общем-то, логично присоединились к этим вот лидерам рабочей группы, и поэтому совет возник в комбинации совета рабочих и солдатских депутатов, потому что солдаты были действенным фактором таким вот, начиная с ночи 26 на 27 февраля. Поэтому, в общем-то, я присоединяюсь, вот много оценок и воспоминаний о том, как возник этот совет. Вот совет возник из рабочей группы. Я вот сторонник этой идеи, разбавленной, отформатированной вот с помощью уже солдатской массы. Смысл? Ну, во-первых, и Гучков, и Коновалов, и Некрасов, значит, и Терещенко, это я имею в виду те, которые имели прямое отношение к военно-промышленным комитетам, они, собственно говоря, способствовали появлению этого совета. Не то, что не препятствовали, а наоборот. Почему? Ну, это все та же старая московская схема, которая была обкатана в начале 20 века и проявилась вот в событиях 1905 года в Москве. То есть, да, есть здесь сборище таких вот интеллигентов, там, да, которые, значит, там произносят правильные вещи, но это недостаточно. Им обязательно нужна такая вот серьезная подпорка в лице народа, чтобы эта подпорка позволяла им апеллировать как бы к народу и говорить всем своим недругам о том, что они не просто так здесь собрались, а они, значит, здесь выражают волю самого народа. И вот, собственно говоря, совет и был призван вот, реализовать эту старую московскую схему. Кстати, в совет вошли сразу же, как мы прекрасно знаем, и Чхеидзе, и Керенский принимали участие в нем. Чхеидзе возглавил этот совет, как мы прекрасно знаете. И вот что такое был совет, ну, если с временным правительством все понятно, да, там вошли все члены Государственной Думы, они очень быстренько поделили все портфели между собой, поскольку, собственно говоря, время на это было тратить не нужно. Вся эта дележка, она уже давно, так сказать, была проведена между ними в их кругу, и они всегда грезили, когда же, наконец, они, собственно говоря, эти мечты претворят уже в реальность, то здесь с советом было тяжелее, поскольку они понимали, что совет был нужен, но о том, как его организовать, значит, как эти все вот утрясти вот эти все организационные вопросы, там было неясно довольно-таки. Поэтому совет в первые вот эти вот дни, февральско-мартовские, он представлял из себя такое очень довольно странное зрелище. Во-первых, туда стекалась масса народу, которых вот совет этот принимал на себя. Здесь еще очень важная деталь, которую нельзя сказать. Почему огромное количество людей пошло к Таврическому дворцу? Ну, поскольку все этот переворот совершался на слухах голода, недостатка хлеба, недостатка продовольствия, недостатка продуктов питания, что вот никого не могло оставить равнодушным и постоянно, значит, волновало и будировало население, абсолютно все, то здесь этот вопрос решили кардинально. Вот если кто знает вот, и кто бывал в Таврическом дворце, то там, прежде чем входить в Таврический дворец, то, значит, там такой небольшой сквер, значит, располагается, поэтому нужно зайти сначала в ограду там с двух сторон и потом уже пройти к центральному входу Таврического дворца, где заседала Государственная Дума. Так вот в этом сквере разместили кухню, так сказать, полевую, можно сказать, кухню, как если наш лексикон уже использовать. И начали, значит, осуществлять такую кормежку всех тех, кто подходит. Значит, слух об этом распространился очень быстро, и, значит, туда кинулись просто буквально толпы. Весь Таврический дворец был запружен народом, вся площадь вокруг него, соседние улицы. В общем, создавалось такое впечатление, что весь Петроград здесь. И уже не было даже мысли ни у кого, что это возможно прекратить, что как-то возможно этих людей разогнать. Вот здесь сердце, значит, России теперь бьется здесь, в Таврическом дворце. И весь народ поддерживает Таврический дворец, поддерживает то, что там происходит. И весь народ прихлынул, значит, сюда со всех сторон. То есть такая вот идиллия полная. Ну, в общем-то говоря, она сработала довольно безошибочно. Потому что правительство, видя вот эту картину, оно действительно было парализовано абсолютно. Абсолютно, прежде всего, уже не только организационно, но и психологически, и потихоньку оно расходилось, а точнее его начали наиболее одиозных членов там арестовывать правительство. Вот, например, Покровский, там даже министр иностранных дел чудом спасся, значит, от этого. ареста, поскольку за ним уже там приходили, вот к Каковцову были большие проблемы тоже. Вот, довольно странно себя повел в этом хаосе Протопопов. Он сам пришел в Таврический дворец, попросил, чтобы его арестовали. Вот насколько, значит, психологически победа была на стороне вот, оппозиционных сил. Что самое, значит, главное, кто противостоять был должен этим оппозиционным силам, пришел, попросил, арестуйте меня. Типа, я подчиняюсь воле народа. Что-то в таком духе, наверное, думал Протопопов, но он человек был с богатым воображением. Вот, собственно говоря, что там произошло. Во-первых, вот в этой толпе что выделялось? Туда заявились многие знаковые личности, и об этом тоже нужно сказать. Ну, хрестоматийный пример, что там с красным бантом, значит, явился никто иной, как великий князь Кирилл Владимирович. Это мы знаем, потом в эмиграции, значит, долгие годы ему будут предъявлять это в упрек и говорить, что он опозорил, значит, династию и, в общем-то, повел себя как предатель, и долго он потом будет отмываться от этого события, но, тем не менее, он там был замечен вот, у Таврического дворца с красным бантом, значит, где он солидарен с народом, как он так вот проявлял, значит, и мотивировал свое появление вот у стен вот этого вот этой вот самой кипящей точки Петрограда вот в эти дни, ну, что, собственно говоря, было очень удивительно. Но не он один, на самом деле там появился и Кутепов, небезызвестный Кутепов, которым преклонялась затем белая эмиграция, значит, да, и в 30-м году вот он плохо, значит, закончил, его похитили, значит, из Франции для того, чтобы вывести в Россию. Вот на тот момент он пришел к Таврическому дворцу и, значит, заявил, что он военный и готов оказать все силы, значит, свои, отдать все силы народу и поучаствовать, значит, вот в тех действиях, которые предстоят по нейтрализации правительства, ну и там целый комплекс, естественно, всяких вопросов. Вот на него там долго смотрели, а если быть точнее, наверное, недолго, и сказали, что в его услугах не нуждаются. И поэтому Кутепов оттуда ушел. Но это действительно никакой надобности в той ситуации в Кутепове уже не было, поскольку вот это скопление народа, это скопление социалистической публики означало. Никакой Кутепов им, естественно, был не нужен. Зато кто всплыл на этой, значит, волне? Лидеров пока социалистических нет, они будут подъезжать сразу с марта, в марте, в апреле месяце, то здесь в Совете начали солировать там люди такого второго ряда, значит, это вот Суханов, Стеклов, вот они олицетворяли, ну, это известные люди, вот Суханов там оставил воспоминания там трехтомные о всех этих событиях, там довольно детально на них любят ссылаться все историки. Ну, что Суханов и Стеклов олицетворяли? Ну, они олицетворяли как раз вот эту вот стихию, потому что бардак действительно в этом совете был полный, там набралось до 1000 сначала человек, вот потом это количество стало расти, люди постоянно подходили, вообще было непонятно, кто это такие, кто их делегировал, вообще, что они себя представляют, и вот в этой толпе очень интересный момент стал выделяться никто иной, как Хрусталев Насарь. Это, я напомню, такой персонаж, который уже возглавлял совет в 1905 году, когда вот были в Петрограде там отзвуки московского восстания, там Троцкий, как мы знаем, тоже в том совете 1905 года был засвечен, но вот Хрусталев Насарь, он там играл ведущую роль, и вот теперь на этой волне он вынырнул из этой толпы, которая, значит, нахлынула к Таврическому дворцу, и начал, значит, с точки зрения своего опыта, который считал бесценным, раздавать указания, значит, как нужно действовать и вообще, что нужно делать, а чего делать не нужно, то есть таким образом как бы пытался взять на себя некие такие лидирующие функции во всем вот этом вот хаосе, во всем этом бардаке. Из-за чего сразу же вошел в жесткий клинч со Стекловым и Сухановым, между ними начались перепалки, и в итоге потихонечку Хрусталёва Насаря они как-то выжили и отправили в освояси чуть позже, чтобы не дать ему занять никаких лидирующих позиций в Совете. И, в общем-то, вот этот вот Совет, он так и продолжался вот в таком вот режиме действовать. Газеты, которые потом стали выходить уже в марте, они все вопрошали, а кто там, значит, собирается? Кто это за люди? Значит, и что это такое? Вот говорят, что это такая вот вторая власть. То есть вторая власть – это та, которая поддерживает вот это вот временное правительство, учрежденное Временным комитетом Думы. Это хоть понятно, каким образом. Пусть конструкция, как говорили, и не ахти какая, но какая-то есть. Но это что такое? Откуда взялись эти люди? Почему они там произносили речи, что они на самом деле вторая власть. И более того, некоторые шли дальше, что она не вторая, она на самом деле первая. И собрались они для того, чтобы контролировать это временное правительство. Поскольку временное правительство состоит из буржуев, как уже некоторые выражались, и поэтому веры особой нет, чем они займутся, так сказать, непонятно. Поэтому нужно что сделать? Нужно их контролировать. Собственно говоря, эту функцию они и берут от себя. Кто им делегировал эту функцию, было непонятно, но тем не менее они с готовностью хотели осуществлять контроль за каждым действием временного правительства. Вот такая вот ситуация, которая, конечно, пугала всех. И пугала она, конечно, и Гучкова. И именно в этом хаосе и родился в те дни вот этот знаменитый приказ, значит, об отмене единоначалия в армии, что там выборные, значит, должны быть военачальники. Значит, Гучков, который взял пост военного и морского министра, объединил и военно, функции военного министра и морского в одном лице в своем. Вот он, в общем-то, был... Он понимал, что это указ равносилен самоубийству, но в этом хаосе никто Гучкова не слушал, значит, все это шло уже по накатанной. Причем указ этот вот, по армии и флоту, он родился вот в этой как раз социалистической среде, которая в обилии уже была представлена в Таврическом дворце. Гучков понял, что не может с ними совладать. Это хорошо, когда у тебя на посылках там рабочие группы или какие-то депутаты, но когда перед тобой, значит, огромные толпы непонятного народа, которые, значит, Гучков не видел и не знает, как с ними подступиться, и которые, в общем-то, не пышут любовью, значит, Гучкова, и он это кожей чувствовал, то, конечно, в этой ситуации совершенно другая, он немного растерялся. И, в общем, там даже сразу начал ставить ультиматум, что или он военно-морской министр, или вообще зачем он здесь есть. Его там всячески успокаивали, в том числе и Родзянко, и Коновалов, Некрасов, Терещенко, все его сподвижники по военно-промышленному комитету, которые теперь заняли кресло министров вот, в новом временном правительстве. Вот такая вот ситуация, к чему она привела. Я не буду, конечно, останавливаться на вот этих эпизодах отречения, поскольку сейчас о них говорят все, кому не лень. Вот я скажу только интересный факт, когда, значит, уговаривали, такой комичный, может быть, факт, но очень интересный, я его прочитал в одном из воспоминаний одного из депутатов Государственной Думы, Новикова, от Москвы, это депутат, вот, там шло уламывание великого князя Михаила Александровича, чтобы он, значит, принял как бы регенство при Алексее. Вот это известный момент. И, собственно говоря, все собрались на улице Миллионной, которая прилегает к Зимнему дворцу в Петрограде, на квартире, значит, князя Путятина. И вот там, значит, ну, эта квартира, она была обширная, апартаменты, понятно, эти люди все жили роскошно и по-другому не представляли, как можно жить. Вот там собралась верхушка Государственной Думы, значит, и, собственно говоря, Керенский там был тоже, Милюков там выступал, значит, на этом таком импровизированном, значит, совещании. Собственно говоря, Михаил Александрович там вот ушел, там, что это самое, он сначала не хотел брать на себя, потом он ушел в комнату, это все известно, там соседи, потом он сказал, что он до учредительного собрания не может, значит, там делать. Это все прекрасно описано уже не десятки, не сотни, а, наверное, тысячи раз. Но вот комичный момент в том, что все настолько были возбуждены, наэлектролизованы, значит, все вот обсуждали вот это все, как это будет или как это не будет, там, да, вот все эти нюансы, поскольку никто не понимал, как эта ситуация вырулит вот в тех условиях, в которых все это рухнуло. И когда все-таки вот этот текст отречения, значит, написали от имени Михаила Александровича, заседание закончилось, и вдруг текст этот пропал. Вот, это значит, никто его на следующее утро, разошлись поздно вечером, на следующее утро выяснилось, что никто не может его обнаружить. Вообще, значит, но тут начались, значит, сразу такие вот внутренние подозрения, что это какая-то, значит, диверсия, что-то случилось, уже вот не успели чего-то сделать, все пошло не так, а оказалось все очень просто. Поскольку на этой квартире и в этом импровизированном таком совещании участвовал ближайший помощник князя Львова, который там был, Дмитрий Щепкин по Земгору, а потом он был у него товарищем в Министерстве внутренних дел. Вот, то он так волновался, что по ошибке, значит, схватил со стола, значит, этот текст, который там лежал, засунул его в карман, и когда все расходились, то все, и удалился с ним. Вот, и только потом, значит, проспавшись на утро, он одел пальто и обнаружил, что, значит, этот текст есть, и бегом, значит, кинулся в Таврический дворец с этим текстом, с этой бумажкой, поскольку там уже все сидели, что называется, на измене. Вот такой вот довольно такой комичный момент, который подчеркивает, насколько действительно ситуация была возбуждена и неконтролируема абсолютно. Но Это социалистические круги включились сюда. Вот мы и говорим. Но вот теперь мы подходим к третьему, самому главному пласту. Третий пласт состоял в том, что началось народное движение. Вот это очень важный момент. Мы о нем фактически не говорили. Не говорили почему. Но поскольку никакого народного движения, в полном смысле этого слова, в ходе Первой мировой войны в России не было. Ну, какие были такие волнения, на которые можно обратить внимание? Ну, это известный немецкий погром в мае 1915 года в Москве. Да и то там непонятно, или снизу это шел, или это инициировала полиция, а потом уже снизу начались погромы, когда перебили все магазины и офисы в Москве на центральных улицах, особенно на Кузнецком мосту, где там офисы банков там располагались, на Линку тоже, значит, завернули, где тоже офисы банков располагались, и уже там колотили всех, там независимо, немцы или не немцы. Это было все равно. Но вот это можно считать каким-то беспорядком, который очень обсуждался на федеральном уровне. И другой, может быть, был такой достаточно обширный эпизод. Это осенью 1916 года в Средней Азии, когда решили призывать местное население в армию. Причем в армию-то их не на передовую. Не хотели их там вооружать, грубо говоря. Их туда в армию призывали исключительно для каких-то подсобных работ на линию фронта там. Вот. Но, собственно говоря, среди местного коренного населения среднеазиатского никто разницы большой в этом не видел. В принципе, никто не хотел отбывать на линию фронта и, значит, там рисковать жизнями непонятно за что, с их точки зрения. И поэтому там случились эти беспорядки. Вот осенью 16-го года, которые тоже вот в литературе они известны, и их достаточно хорошо те люди, которые на этом периоде специализируют, изучали. Вот, собственно, и все. Но был тревожный момент – это дезертирство. Вот дезертирство нарастало все время. И, собственно говоря, к 17-му году оно достигло уже больших масштабов. А тут, когда начался не просто переворот, а если называть вещи своими именами, обвал, то, конечно, дезертирство, значит, здесь просто повысилось до невообразимых размеров. Да можно сказать, что с этого момента, особенно после подобных указов об отмене единоначалия, против которого так выступал Гучков, собственно говоря, армия была парализована. Слово «парализована» – это синоним дезертирства. Там началось просто бегство оттуда. Никто ничего не хотел выполнять, никаких, естественно, указов, тем более, что непонятно, чего уже там будет происходить. Царя, тем более, там, значит, это нет. Вот. Все это абсолютно посыпалось. И здесь вот это вот народное движение, оно включается в общую картину. Если элитный слой, оппозиционный элитный слой в лице там Гучкова-Милюкова, они, конечно, не рассчитывали вообще как-то соприкасаться с народным движением. Они рассчитывали выступать от его имени, да и то от его имени, имею в виду социалистов, социалистическую интеллигенцию. Это как бы у них была такая опора, которую они выдавали за опору в народе. Но, конечно, в сам народ и соприкасаться с ним они абсолютно не желали. Здесь никаких иллюзий быть не должно. А социалисты хотели соприкасаться с ними, и тот же Керенский, они считали, что они наиболее для этого подготовлены, адаптированы для контактов с простыми людьми. И поэтому здесь они хотели вот свои антимонархические взгляды, они хотели проявить и подкрепить вот этими вот прямыми контактами с народом. Вот это вот самое главное, что это было. А что хотел народ? Вот это вот вопрос, который, собственно говоря, и является ключевым во всех этих событиях. Одни хотели подретушировать монархию, другие хотели убрать монархию, стать вместо монархии. Вот, но народ, народное движение внизу, они, в общем-то, как показали дальнейшие все события, не хотят видеть ни одних, ни тех, ни других. И ни одни, ни другие, конечно, никого не устраивали. Поскольку, значит, это барины, а вот эта социалистическая интеллигенция, это в понимании народа, это просто барские сынки. Вот такое, если сжато говорить, происходило вот такое отношение со стороны народа. И самое главное, что я хочу напомнить, я всегда к этому обращаюсь. Вот когда в этой студии выступал недавно с Андреем Фефелов, Андрей Ильич Фурсов, они тоже рассказывали об этих событиях, вот очень в хорошем контексте Андрей Ильич это все рассказал, а именно он правильно абсолютно сделал акцент, что зацикливаться только на каких-то февральских или околофевральских событиях – это ошибка, это контрпродуктивно, а нужно смотреть в каком-то контексте, чтобы понять, то, что произошло, понять причины, понять те пружины. И вот он в своем выступлении, с которым каждый может ознакомиться на канале «День», он рассказывал вот о внешней стороне, как вот Англия, реализовывая свои интересы, уже давно, там 25 лет до 1917 года, уже пыталась разыгрывать этот, раскладывать этот пасьянс свой, куда втягивала и Францию, втягивала и Россию. Собственно говоря, вот эта вот вся мутная политика, которая свойственна этому туманному Альбиону во всем действии, вот Андрей Ильич о нем рассказал. А я хочу именно тем же методом, я полностью с ним согласен, сказать вот в заключении именно о вот этом народном движении. Здесь нельзя зацикливаться на восстании Волынского полка и там выискивать там офицеров, там поименно, кто был за, кто там был против. Нет, это важно, но все равно это не объясняет все. На самом деле, что мы видим с точки зрения волнений, которые начались с февраля и уже дальше пойдут, мы о них будем говорить, народных волнений, да здесь не было вообще ничего удивительного. Если мы кинем взгляд на всю историю Романовых, то на самом деле всегда, когда империя втягивалась в какие-то крупные, я подчеркиваю, крупные, а не локальные войны, это все сопровождалось кризисом верхом и выступлением народных масс, вот именно в эти моменты. То есть, если мы вспомним даже войну при Екатерине II русско-турецкую 1768-74 года, чем она закончилась? Восстание Пугачева, которое потрясло все основы режима, и там неизвестно, чего было бы. Это все могло бы и завалиться, на самом деле. Все висело на волоске. Или только снятие с фронта войск под командованием Суворова смогло окончательно, значит, купировать ситуацию в Поволжье. Далее, если мы посмотрим на Крымскую войну, если мы посмотрим 1953-1955 год, то же самое. Это меньше известно на самом деле. Но почему война-то была так быстро свернута, Крымская? И по той причине, что, конечно, Англия и Франция из Турции, они там достигли определенных успехов, чтобы отжать Россию там, да, и принизить ее. Но внутри открывался другой фронт, народный. То есть маячил признак пугачевщины. Вот это абсолютно точно. И все прекрасно понимали, что если эту войну сейчас не закрутить, не закруглить с точки зрения ситуации, которая складывается внутри страны, кстати, в тех же и поволжских регионах в том числе, то дело кончится Второй Пугачевской войной. И это было важным фактором, чтобы быстрее из нее выйти. Очень боялись этого. Война с Турцией, вспомните, 1677-78 год, чем закончилась? В историографии, в советской, ее называли, эту ситуацию после этой войны, вторая революционная ситуация, как вы помните. Первая это как раз была вот после Крымской, а это вторая революционная ситуация, когда тоже начались эти брожения, погромы. И ситуация была очень тревожная, и там, почитайте «Московские ведомости», я читал там статьи Каткова передовицы, где он говорит, да что, сейчас все рухнет, к чему это все идет. То есть обстановка была 1904-1905 год с Японией, не надо уже и говорить, чем это закончилось. Это все совпало с первой русской революцией. И теперь случилось, собственно говоря, то, что и должно случиться, то же самое. Пусть это случилось не сразу, не тут же, не с начала 14-15 года, когда там какой-то патриотизм еще пребывал там и, в общем-то, бил фонтаном, но потихоньку это все вошло в то же русло, как это было и до этого, когда империя ввела такие широкомасштабные серьезные войны. То есть кризис верхов в условиях военных условиях подводил к тому, что режим шатался. И здесь это совпало. Кризис верхов, где элитная часть пыталась достичь своих целей, используя социалистическую интеллигенцию, которая помогала, в то же время пыталась там как-то обозначиться сама в качестве самостоятельного игрока. Это все легло на то, что вот этот вот народные пласты восстали. И вот конец февраля 1917 года, 1917 года, это и есть вот эта точка, когда все это рвануло. То есть, собственно говоря, в эту войну то, что намечалось во все другие на протяжении с Екатерины II, это все на самом деле просто дошло до своего логического конца. Вот это вот самое важное. Это должно было случиться. И это случилось. Это не связано ни с какими там политическими идеями, установками, там парламентским правительством, не парламентским правительством, еще каким угодно правительством, потому что народные массы это не интересовало. Та ненависть, которая в народе кипела в отношении всего этого слоя, я только что сказал, это барина, это барские сынки, она не могла не проявиться. И когда условия этому способствуют, а сейчас они способствовали наиболее, благоприятствовали проявлению этого недовольства, оно прорвалось. И поэтому даже вот это вот февральское восстание и октябрьская тоже революция, если мы до нее дойдем, это фактически на самом деле это важные моменты, но это верхушечные столичные перевороты. Это пролог громадной катастрофе, которая поведет к громадной катастрофе, которая грянет. Абсолютно грянет, и она грянула абсолютно точно. То есть это такие отправные точки к полному государственно-общественному коллапсу всей той системы, которая была выстроена на церковно-имперских началах. Вот той аристократии, той дворянства и была увенчана Романовой. Вот, собственно говоря, февраль – это не просто конечная точка, а пролог к этим потрясениям. И вот, отталкиваясь от этих событий, мы дальше и будем продолжать рассказ о них. Спасибо.